Часть первая. Ведьмы Немы. Саша Сонли. Проигравшие теряют имя, как и те, кого внезапно разлюбили. Мертвые собаки теряют имя, породу и приметы пола. Они похожи, будто обломки кораблекрушения. Рассказывая о них после их смерти, вы говорите просто: «Моя собака любила то, моя собака делала так». Если я найду того, кто скормил моим собакам отраву, ему придется глотать стекло. Я до сих пор держу в столе пузырек, который нашла на поляне. В тот субботний вечер, когда, пройдя через Вествудский лес босиком, держа туфли в руках, я вернулась домой, мне показалось, что в саду кто-то стоит, высоко подняв над головой фонарь. Приглядевшись, я поняла, что это садовая лампа, висевшая на решетке перголы. Остальные были разбиты, все до одной. Я закрыла калитку, примотала проволоку и пошла по тропинке к дому. Под ногами похрустывали стеклянные осколки. Дойдя до освещенного участка сада, я остановилась, заметив два темных пятна в траве. Достала из сумки очки и протерла их рукавом. Мои собаки лежали посреди заросшей мятликом поляны, с закрытыми глазами, будто сраженные внезапным сном. У Хугина передняя лапа была вытянута вперед, как если бы он во сне пытался ползти. А Мунин подогнул все лапы под себя, как будто бы сильно замерз. Они были не похожи на лабрадоров. Просто два пустых рукава, оторванные от собачьей дохи и забытые в траве. Некоторое время я стояла молча, слушая, как поскрипывает проволочный крючок садовой лампы. Ветер покачивал ее едва заметно, и свет выхватывал то спину старшего брата цвета перца, то спину младшего цвета горчицы. Разница между ними была в одну минуту, но они всегда знали, кто из них старший. Потом я зашла в дом. Дверь была заперта, замок не пытались взломать. Взяла в кухне железные собачьи расчески и положила обоих псов на садовый стол, сначала Хугина, потом Мунина. Пасти у обоих были открыты, виднелись кончики языков. Холодные черные носы казались сделанными из оникса, будто два набалдашника для японской трости. Я сняла свою шаль, вытерла мокрую шерсть и вычесала ее как следует. Сначала гребнем, потом щеткой, до живого серебряного блеска. Хугин и Мунин не боялись ничего, на чем шерсть растет, точь-в-точь, как шестеро храбрых терьеров, описанных Вальтером Скоттом. Моих собак можно было взять только хитростью. Или это сделал кто-то из своих. Проходя мимо теплицы, я увидела, что могилу сестры вскопали старательно и пышно, будто грядку с георгинами. Ее содержимое было раскидано по поляне вместе с пластами дерна, тряпками и роликовыми коньками. Каменный жернов, служивший надгробием, торчал из земли, будто отвалившееся от повозки колесо. Выглядело это противно и стыдно, как и полагается потревоженному кенотафу. Такой, наверное, была могила Генриха V после того, как в ней поискали царскую голову. Я взяла лопату в папином сарае, вырыла яму под самшитовым кустом и положила своих собак туда, в темноту и сырость. Копать пришлось долго, и я сбила пальцы до крови, но яма все равно получилась мелковатой. Потом я дошла до ворот и проверила замок. Заперто. Обведя фонариком каменную стену, я заметила, что в траве что-то поблескивает, и подняла стеклянный пузырек без этикетки. Очевидно, здесь были свои. У чужих мои псы не берут угощения. Я вернулась к могиле сестры, вытащила из земли базальтовый жернов и осторожно покатила его по дорожке, чувствуя, как горят ободранные в лесу ступни. Через лес я шла по протаренной тропе, но шишки и острые сучья там все же попадались. Мою сестру звали Эдна, хотя она предпочитала имя Александрина. Сама его придумала. Ее уход был естественным и полезным, такой же, как розмарин на ее могиле, который я иногда срываю, когда запекаю картофель с оливковым маслом. Закончив, я бросила лопату и села на скамью возле теплицы. Что мне посеять здесь? Может, белый вереск, спасающий от чумы? Что написать на базальтовом колесе? Где вторая из этой земли, наибезрадостнейшая? Та, где больше всего останков закопано, мертвых людей и мертвых собак. Так и напишу. У меня две банки краски осталось в сарае. И вереска сажать не стану. Самое надежное средство от чумы — бежать от нее подальше. А лучшее средство от ненависти — это закопать ее поглубже. В земле сухая вражда пропитается многолетней прелью, размякнет, разъяснит себя, перестанет быть жестким проволочным комком, в котором нет ни конца, ни начала. Плакучий бук, самшит, каменные плиты. Поляна за теплицей становится все больше похожа на кладбище. Теперь здесь две могилы. Одна старая, другая новая, чернеющая свежей землей. Но я все приведу в порядок. Ночь еще молода. Мама, должно быть, расстроится, когда увидит эту надпись. Когда мама расстраивалась, она переставала разговаривать. Просто молчала и все, будто рот у нее запекся сургучом. Она писала нам с папой записки на клочках бумаги. А служанке Дейдре не писала ничего. Та сама знала, что делать. Мама была уверена, что нужно замолчать, когда действительность поворачивается к тебе спиной. Вот и я замолчу. Скажу только вслух: «Прощай, моя призрачная свора, мои божественные сплетники, мои старые собаки, мои обманутые сторожа. Вы были последними, кто видел моего отца живым. Все, теперь молчу». Газет я больше не читаю. Ни газет, ни блогов, ни грязноватых завиральных простынь, хлопающих на электрическом ветру. Я читаю только книги и вишгардские рекламные буклеты. Очень внимательно, потому что распродажи в местных лавках позволяют мне держаться на плаву. Каждое утро в Индополож молоко, джем, хлопья, бекон и тушёная фасоль. Постояльцы требуют английский завтрак, оставляют свет в комнате, уходя на прогулку, не до конца заворачивают кран, не выключают обогреватель. Увозят на память наши пушистые полотенца с монограммой KK. Но это все мелочи. Хуже всего, когда постояльцев нет. Что касается событий в мире, то они все больше напоминают мне насмешливую скороговорку министров во втором акте оперы «Турандот». Уж много лет живем в плену у страха. В год мыши шестерых казнили, а в год собаки сразу восемь. До чего мы докатились? В палачей мы превратились. В те времена, когда учитель Монмут приглашал меня в оперу, мы слушали ее в Ковент-Гардене, показавшемся мне похожим на пряничный домик. Учитель потом сказал, что во время войны там был танцзал, а еще раньше склад. После спектакля мы долго шли вдоль реки, и я громко возмущалась, заставляя прохожих оборачиваться. Стоило городить все эти леденящие душу диссонансы и звенеть китайскими колокольчиками, чтобы в финале так оглушительно соврать. Совершенно ясно, что Пуччини задумывал другой финал. Принцесса должна казнить Калафа, наплевав на закон, переступив через свои обещания, презирая возможные волнения в народе. Потому что именно так работает механизм деспотии. Монмут посмеивался, поддакивал. А когда мы дошли до Святого Магнуса и свернули налево к нашему отелю, он вдруг остановился и серьезно сказал: «В этом и заключается настоящий страх смерти. Твой замысел терзает тебя годами. Ты ищешь свой финал, достойный, властный, живописной завязки. Выкуриваешь тонны табака и выпиваешь бочки виски. Но смерть забирает тебя, и финал дописывает профан, недоучка, желающий угодить публике голливудской концовкой». Дэвид Монмут больше не приглашает меня в оперу. Мы с ним никогда не поженимся. Это мой первый жених. После него был второй. А теперь есть третий. Мне 30 лет. Я ни разу никого не любила. «As innocent as a babe unborn», как сказала бы наша служанка. Но нет, невинной я бы себя не назвала. Невинность существа есть полная приспособленность к миру, если верить Камю. Невинен тот, кто ничего не стремится доказать. По утрам я готовлю кофе в тесной кухне, завешенной по стенам аккуратными связками мяты, чабреца и зверобоя. Травы такие сухие, что стоит к ним прикоснуться, и они превращаются в пыль. Так что от диких зверей и разбойников, как написано в мамином травнике, они уже не защитят. Из пекарни привозят сладкий дрожжевой хлеб. Здесь его называют бармбрек, хотя это не точно. В настоящем бармбреке должны быть щепки, горох или монетки. Они предсказывают судьбу. Если постояльцев нет, а так теперь часто бывает, я завтракаю одна. Из кухонного окна виден морской берег. Все остальные окна выходят на холмы или на англиканскую церковь цвета темной охры. Потом я занимаюсь садом. Там всегда много работы. Мамина теплица, гортензии, растущие вдоль аллеи, пергола, которую нужно обрезать и подвязывать, а за перголой — могила моей сводной младшей сестры. Зимой я выхожу в сад в резиновых сапогах, потому что снег сразу превращается в воду. Весной и осенью — тоже, потому что дёрн никогда толком не просыхает. Туфли в нашей деревне не нужны. У меня их всего-то одна пара. Купила зачем-то на папины похороны. Хотя на кладбище не поехала. Осталась дома и вымыла все полы в гостинице. Босиком. Я видела так много смерти, но ни разу не плакала. Глаза горят, будто в них известь попала, а горло пересыхает. Вот и все. «Плакать — это особое искусство», — сказала Гвеневер, хозяйка чайной, когда гадала мне в первый раз. «Не все умеют плакать. Многие просто роняют слезы. Всякому понятно, что смерть — это не бой, а сдача оружия. Акта est fabula, пьеса сыграна. В античном театре так оповещали о конце спектакля. Поэтому я обращаюсь к ней на «вы». Так разговаривают с превосходящим противником. Вежливо, но без уничижения. «Дольче манон педераста», как говорил один болонский дирижер на репетиции «Травиаты». А может, и не было такого дирижера вовсе. Не успеешь кого-нибудь вспомнить, как выясняется, что его не было. Зачем мне вся правда? Я из половины не знаю, что делать. Правильно говорила наша ирландская служанка в те времена, когда в доме еще натирали воском деревянную мебель и выбивали ковры. Прямо душно среди этих прямодушных людей. Теперь нет ни служанки, после смерти отца она вышла замуж, ни ковров. Я свернула их в рулоны и вынесла в сарай, потому что на чистку нет ни сил, ни времени. Тем более, что пол в клёнах теплый, пробковый. Отец его сам настелил. «Дом должен себя согревать», — говорил он. «Особенно в наших краях, где сырость приходит прямо из земли, а море норовит свалиться тебе на голову». «Пора вам узнать всю правду», — сказала соседка Прю, когда мы встретились у ворот, чтобы обсудить доставку молочных бутылок. «Иногда правда диковиннее вымысла». Вот кто у нас любит ирландские поговорки. Но я тоже не лыком шита. Для ответа у меня целый ворох дейдриных сентенций, с детства заученных. «Три вещи сложнее всего понять», — сказала я гордо. «Разум женщины, работу пчел и игру прибоя». Прю покачала головой и отправилась по своим делам. «Это, пожалуй, единственная женщина в деревне, которая мной интересуется. Может, потому что ее кузина подрабатывает в пансионе? А может, потому что наши владения симметричны, разделены быстрым прямым ручьем и на карте выглядят как стрекоза с зеленым брюшком? Мой отель для местных жителей — странное место. Не менее странное, чем Вересковый холм. Люди проводят там ночь, а когда выходят, никто не помнит их имен, а все их родственники давно умерли. Моего имени тоже никто не помнит. Для деревни, которую у нас принято называть городом, я просто русская из пансиона на берегу. В лучшем случае — дочка покойного плотника. И это понятно. Я проиграла, а проигравшие теряют имя, как и те, кого внезапно разлюбили. В маминой книге я прочла, что умершие египтяне не покорялись решению богов, но пытались торговаться с ними и всячески уговаривали определить им лучшую участь. В этом есть непривычная для христианства уверенность в себе и прелестная дотошность. Я решила, что буду делать то же самое, только еще при жизни. Поэтому я никогда не продам пансион. И никуда не уеду.